Глава 7. До того, как встретить первого тушканчика, я успел немного потренироваться с новым оружием. К счастью для меня, подаренная кузнецом цепочка оказалась не ржавой и довольно-таки тонкой. Метание утяжеленного наконечника в длину позволяло бить по импровизированным мишеням на расстоянии до 4 метров. А вот попадание зависело только от меня и пока составляло процентов 5. Во всяком случае, из 20 стволов деревьев, используемых мной в качестве тренировочных целей, ни в один я так и не попал. Зато пару раз упускал оружие из рук и потом долго искал его в траве. Цепь оказалась весьма своенравна. С другой стороны, я ведь хотел оригинальности, и я ее получил. Попробуй найди во всей Арктании второго такого дурака с цепью Шаобао, или как там она называется. В общем, на практике я вычислил 3 возможных варианта применения оружия. Метание наконечника в длину, размашистый удар на средней дистанции и использование наконечника вместо ножа вблизи. Довольно многофункционально, особенно если руки растут откуда надо. Жаль, что это явно не мой случай. Но даже так с тушканчиками справляться стало значительно легче. Прыжок первого попавшегося на пути зверька я принял ударом цепи, откинув пушистую тушку на добрых 3 метра. Здоровье животины просело больше, чем наполовину, а я еще не получил ни единой царапины. Пусть он и был всего 2 уровня, но все равно ведь приятно.
Вы освоили специальный удар с размаху по кумполу. Вероятность оглушения противника плюс 5%. Умение владения цепным оружием плюс 0,5%.
Шикарно. Допинав оглушенного тушкана ногой, я подобрал выпавшую шкурку и продолжил путь в гораздо лучшем настроении. Оружие оказалось не таким уж и бесполезным, да и с размаха по кумполу бить научился. Берегитесь, лесные звери. Следующий тушканчик появился прямо под моими ногами. Трава вроде не выглядела такой уж густой, и совершенно непонятно, где он мог прятаться. Это единственная мысль, которая успела проскользнуть в голове, прежде чем зверёныш схватил меня зубами за ногу и стало не до размышлений. Боль была адская. Я принялся тыкать в тушкана острым наконечником и легко убил его с 4 ударов, но и сам потерял 5 единиц жизни. Хорошо, хоть и боль от ран не сохранялась, иначе бы играть стало вообще невозможно. Гадство. Выругался я и в сердцах пнул убитое животное.
Предмет «Шкурка тушкана» уничтожен.
2 раза гадство! Еще и шкурку потерял. Тот, кто придумал фразу «человек ко всему привыкает», явно не чувствовал на себе зубы мерзких пушистых тварей. Считайте меня неженкой, но я к такому привыкать и не могу, и не хочу. Полоса невезения на этом не закончилась. Спустя несколько минут я напоролся сразу на 2 зверьков 5 уровня. Здоровье у них оказалось аж по 50 единиц. И я успел убить лишь одного из них, прежде чем 2-я пушистая тварь отправила меня на перерождение. Оказавшись на кладбище, я тут же полез в инвентарь. С моим сегодняшним везением запросто можно было не досчитаться чего-нибудь ценного. Вроде нажитых непосильным трудом 11 тушек тушканов. К счастью, обошлось, все оказалось на месте. Первая смерть не приносила никаких штрафов, так что я смог сразу вернуться в лес и продолжить свою непримиримую борьбу с грызунами. В итоге до конца сеанса игры я довел количество убитых тушканчиков до 17. Немного прокачал умение работы с новым оружием и убедился в том, что задание орка все таки выполнимо. Ах да, еще увеличил до 3 уклонение и на маленький шажок приблизился к предстоящему походу к месту крушения цепелина. Окончанием 3-го игрового дня стало взятие очередного уровня.
Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа – 5. Здоровье – плюс 5, всего 60. Опыт – 0 из 2000. До следующего уровня осталось 2000 единиц. Внимание! Не распределено 21 очко характеристик.
Выбравшись из капсулы, я принял душ и забрался в кровать, но сон не шел. Как и в старые добрые времена, компьютерные игры позволяли отвлечься от любых проблем, и в Арктании я на какое-то время забыл об ударе молнии в автобус и всех сопутствующих трагедий и событиях, а вот очутившись в кровати и закрыв глаза, вновь вернулся во вчерашний день. До сих пор не понимаю, случайности это или нет. Поняв, что с такими мыслями точно не усну, решил подумать над дальнейшими игровыми планами. Первым пунктом стояло распределение свободных очков характеристик и разговор со знахаркой об эликсирах, а затем долгая восьмичасовая охота на тушканчиков, перемежающаяся крафтингом стеклянных змеевиков. Жаль, конечно, что я взял квесты с охотой до окончания тестового периода капсулы. Играя не по 6 часов в день, а хотя бы по 12, я бы с легкостью набил и 150 тушканчиков. Эх, мечты, мечты. Утро выдалось мудренее вечера, и после завтрака я решил сходить в продуктовый магазин рядом с метро и заодно посмотреть на следы разыгравшейся там позавчера трагедии. Разумеется, автобус уже убрали, Гарри смыло дождем, но кое-где еще виднелись следы копоти, осколки стекла и мокрый пепел. Впрочем, кроме меня никто на это внимания не обращал, вероятно, даже не подозревая о том, что здесь недавно произошло. Все-таки какие странные у нас, людей, приоритеты. У меня в кармане лежит ультратонкий телефон, выдерживающий давление до 10 бар и по мощности не уступающий мощнейшим серверам 10-летней давности. Мы придумали виртуальную реальность, научились лечить большинство болезней и увеличили средний срок жизни людей до 100 лет. Но вот механизм появления молний до сих пор до конца не изучен. Море гипотез, в том числе и официальных, но ни одну нельзя назвать 100% правильной. Во всяком случае, так говорит великая Википедия. Проходя мимо входа в новую кафешку, я застал в самом разгаре процесс установки новой вывески. Точнее, второй ее части. Оказывается, дело было не в отсутствии фантазии хозяев и заведения, а в банальной недоработке. Двое работников со стремянками прикручивали слово «подводное» и изображение небольшой субмарины. «Что ж, это звучит куда лучше», — подумал я, остановившись и наблюдая за работой двух мужчин.
«Чёртовы идиоты!»
— громко выругался ближайший ко мне работник, грузный пожилой мужчина.
«Ну как можно так ошибиться? А нам в итоге тройную работу делать!»
Я навострил уши и приблизился к разговорчивому мужику.
«А нам не собирается платить неустойку? Всё-таки вместо одного рабочего дня целых два, да еще и с демонтажом. Сколько ты у нас работаешь?»
Фыркнул толстяк, не отвлекаясь от работы шуруповёртом.
«Третий год. А я работаю монтажником уже 6 лет, и слово «неустойка» я до сих пор видел только в словаре, а никак не в платежной ведомости. Признаюсь, я совершенно не понимал, о чем они говорят. Но здоровое любопытство не позволяло мне сделать ни шагу.
Я так и не понял, какой идиот додумался отправить часть вывески на другой объект? Да еще и смонтировать ее над этой палаткой с шаурмой. Подводная шаурма. Какой IQ должен быть у человека, чтобы не заметить некой несуразности?
Насчет интеллекта. Монтаж делала бригада Айдара. Эти казахские ребята и читают-то по слогам. А вот отправил продавцу шаурмы нашу часть вывески. Сбой в складской системе. Я всегда говорил, что этим компьютерам нельзя доверять.
Интересный компьютерный сбой. Тоже случайность, как и ударившая в автобус молния. Вообще, говорят, мания, преследование лечится медикаментозно. В аптеку заглянуть, что ли? Ну, бред же, это ведь не матрица какая-нибудь с восстанием машин. Закупившись продуктами на неделю вперед, я вернулся домой и сел за стационарный комп. Едва открыв официальный новостной портал Арктании, я тут же увидел мигающее сообщение от Артёма.
«Йоу!»
«Привет!» Быстро ответил я. «Удачно ты написал. У меня как раз несколько вопросов появилось».
«Трави помалу»,
— милостиво разрешил он. «Ты, помнится, говорил, что в Арктании нет банальных квестов. Так вот, я взял как раз такой, классический квест на тупой сбор шкурок животных».
«Ты уже его сделал?»
«Пока нет».
«Ха, ну тогда посмотрим, что ты скажешь чуть позже. Поверь, кто бы ни генерировал задание, искусственный интеллект или группа сценаристов, чувство юмора у них очень извращенное. Ты эти 100 тушек будешь 1000 лет собирать, если станешь выполнять квесты просто в лоб».
«Посмотрим. Слушай, ты слышал что-нибудь о предсказаниях богов Арктании и вообще о заданиях одних из жрецов?»
«Во что ты успел вляпаться? Сам я никак с богами не контактировал, но среди кланов ходят жуткие истории о том, как боги высшего пантеона могут испортить жизни чем-то неприглянувшимся им персонажам. Вплоть до того, что игроки хай-левелы просто бросали Арктанию и удаляли аккаунты».
«Да ладно, мне кажется, ты преувеличиваешь. Есть же игроки, выбирающие класса жрецов».
«Конечно, есть. Вот только большинство из них не слишком-то адекватны. Уж не знаю, то ли в жрецы идут только идиоты, то ли становятся ими после прохождения классовых квестов. Или же сами испытания подобраны так, чтобы пропускать только фанатиков. С богами общаться очень опасно. Подумай сам. Даже обычные неписи обладают настолько сильными эскинами, что практически неотличимы от живых людей. Уж мощность серверов, на которых располагаются матрицы богов, дают им просто безграничные возможности. Разумеется, в жестких рамках правил мира, Арктании, ну и этого достаточно, чтобы творить фиг знает что.
«Значит, их предсказаниям стоит верить?» Спросил я, решив умолчать о том, что речь идет не столько о виртуальном, сколько о реальном мире.
«То, что ты называешь предсказаниями, вероятности, вычисленные мощнейшими компьютерами современности в рамках жестких правил виртуального мира. Как думаешь, стоит ли им доверять?»
«Понял, был глуп, исправляюсь», — покладисто признал я.
«Кстати, ты слышал, у метро позавчера молния в автобус ударила?»
«Было что-то такое, ага», — уклончиво ответил я. «В новостях».
«Я теперь в грозу, из дома не ногой. Прочитал тут статью на тему того, что люди окончательно довели планету, у которой есть собственный разум, и природа теперь мстит человечеству. Не зря же происходят все эти извержения вулканов с непонятными названиями, температурные сюрпризы и падения всяких астероидов. Кстати, что им в этом Челябинске? Медом что ли, намазано? На той неделе четвертый упал».
Я знал, что Артём работает кодером и может печатать очень много и быстро. А мне уже не терпелось вернуться в Арктанию. Тушканчики ждут. «Слушай, я надеюсь, и до пятого метеорита из Ясли все-таки выбраться. Так что пойду-ка завершу этот долбанный квест. Тебе назло».
«Ну-ну, удачи. Она тебе понадобится».
Быстренько пробежавшись по новостям Арктании, я узнал, что в Империи начался турнир магов, в финале которого, по всем прогнозам, схлестнутся представители двух топовых кланов Ангелы, и нет, не демоны, а Орден Тумана. Суровые ребята. По 5-10 тысяч участников, при том, что вселенная Арктании еще только развивается, и ежедневный приток игроков до сих пор не достиг своего пика. Круто, наверное. Меня с моим с размаху по кумбалу и пятым уровнем даже издалека посмотреть на это действо не пустили бы. Ну, здравствуй, Арктания. Прежде чем начать тушканчиковский марафон, я решил забежать к знахарке и попытаться выклинчить несколько эликсиров здоровья. Увы, как и ожидалось, они оказались недешевым удовольствием. «Во-первых, один эликсир стоит 100 медных монет, что тебе явно не по карману», — расстроила меня Амина. «А во-вторых, даже самый малый эликсир исцеления лечит 100 единиц здоровья. Тебе столько не нужно».
«Но его же не обязательно целиком выпивать», — хмыкнул я. «А вот с деньгами у меня действительно беда. Скидок для любимых клиентов не планируется».
«Я бы и рада», — улыбнулась Амина. «Но 100 монет — это и так минимальная цена с учетом материалов и посуды. Кстати, я слышала, что ты учишься у Корна работе со стеклом. Если сам сделаешь штару под эликсир, то цена будет на 10 монет меньше».
«Вы получили умение торговли. Это умение позволяет сбивать цены у торговцев и получать доступ к товарам, недоступным другим игрокам. Начальное значение — 0,5».
«О, вот это я удачно. Теперь нужно подумать, откуда взять тару под эликсиры. Рецепта классических бутылочек кузнец мне не давал. Но благодаря моим кривым рукам у меня есть и пара неудачных змеевиков, запаянных с одной стороны». «А вот это пойдет? Спросил я знахарку, достав из инвентаря один из сомнительных образчиков своего искусства. Амина взяла змеевик и повертела его в руках.
«Оригинально, думаю, пойдет. Наполнить его лечебным зельем за 90 монет?»
«Конечно», — недолго думая, решил я. «Потратить последние деньги на шанс получить в 100 раз больше, кто не рискует, тот сам дурак. Да и восстановление 100 единиц здоровья с моими нынешними боевыми навыками — это плюс и десяток, а то и полтора шкур тушканчиков до первой смерти. Неплохой бонус». Амина наполнила змеевик красной жидкостью, заткнула пробкой и протянула мне.
«Вы получили предмет — малый эликсир исцеления. Вами изучен рецепт — спиралевидная колба».
«Ого, моя случайная подделка стала отдельным рецептом. Неплохо. Теперь смогу покупать у Амины эликсиры здоровья по цене продукта». «Спасибо». Искренне поблагодарил я знахарку, заплатив положенные 90 монет. «А теперь в лес». Добравшись до опушки, я плюхнулся на землю и собрался с мыслями. «Так, а теперь перед началом моего двухдневного охотничьего марафона стоит прикинуть, какое минимальное количество
Свободных очков характеристик стоит потратить ради этого квеста. Разумеется, проще всего было бы вложиться в здоровье, без него я точно далеко не уйду. Вот только тратить ценные свободные единицы характеристик на параметр, который так растет от уровня к уровню, очень не хочется. Под вопросом оставалась сила, которая могла бы добавить мне пару единиц урона. Но я сильно сомневался в том, что мне это ощутимо поможет в бою. Ловкость косвенно влияла на уклонение, быстроту ударов и меткость, но на данный момент тоже существенной пользы не приносила. С толикой везения я могу убить 8-10 зверьков до первой смерти. Если увеличить здоровье до 80 единиц, то можно довести это число до 15. С учетом времени, которое потребуется для восстановления здоровья в зоне респа, у меня получится что-то около 5 заходов в лес. А значит, за 6 часов игры я могу убить порядка 40 тушканов, плюс бонус еще десяток за счет эликсира исцеления. Прорвемся. Скрепя сердце, я увеличил выносливость еще на 2 единицы и отправился в лес на охоту. И сразу же выяснилось, что моим планам не суждено было исполниться, поскольку все расчеты я производил, надеясь на встречи с тушканчиками 2-го и 3-го уровня. Их я действительно мог бы валить десятками, но то ли звезды на виртуальном небосклоне сошлись в козью морду, то ли механизм игры признал меня слишком крутым для таких простых врагов. Но мне стали попадаться только зверюки 5-го уровня. С полтинником здоровья, очень острыми зубами и толстенной шкурой. Надеюсь, никто из местных не прогуливался где-то недалеко от места моей охоты. Потому что ругался я громко, много и витиевато. А уж когда из эдакого монстра выпала такая же шкурка, как и из обычного тушканчика, я окончательно расстроился. В итоге я смог добыть всего 3 шкурки, прежде чем здоровье ушло в красную зону. Пара глотков эликсира, оказавшегося на вкус подозрительно похожим на любимый напиток моего детства, доктор Пеппер, полностью восстановили хиты, но вот и настроение опустилось ниже плинтуса.
Примечание автора. Хиты, хитпоинты. Очки здоровья, показывающие, сколько повреждений способен перенести персонаж. Конец примечания.
Вообще не очень логично. Но не может же и скин назло мне прятать тушканов низких уровней. Раздраженно подумал я. К тому же, даже если бы это произошло, система должна была выдать хоть какое-то предупреждение. Поэтому я все-таки попробую поискать кого-нибудь послабее. К моей немалой радости, спустя минут 10 блуждания по лесу, я наткнулся на пару тушканчиков 2-го уровня и снес их всего с нескольких ударов. Даже крит выскочил впервые за всю игру. Впрочем, на что я рассчитывал с жалкими 6 единицами ловкости. Уклонение тоже увеличилось до 4. Неплохо, но явно недостаточно для похода в ущелье адских криков. Затем мне пришлось немного поползать по кустам, избегая встречи с тушканом 7-го уровня, что позволило увеличить умение скрытности до 2 и существенно понизить самоуважение. Хорошо, что создатели игры не предусмотрели подобной характеристики, как и, кстати, и многих других. Где харизма и удача, например? Ну, харизму еще можно было заменить на умение общения и торговли вкупе с репутацией. Но где же удача? Она очень серьезно влияет на игровой процесс. Точнее, влияла бы, например, на частоту встречи с тушканчиками более низких уровней. В итоге мне пришлось ползать по всему лесу, старательно минуя места обитания сильных тушканчиков и выслеживая тех, что послабее. Один раз я даже забрался на дерево, улепетывая тушкана 5-го уровня. Не хотелось тратить ценные хитпоинты на бой с опасным противником ради одной шкурки. А потом мне повезло. Нет, не так. Повезло! Я набрел на огромную солнечную поляну, буквально кишащую тушканчиками 1-го уровня. Сочные, толстенькие, слабенькие. Я разве что не запрыгал от радости, притаившись в кустах и наблюдая за этими серенькими и коричневыми комками меха. Не веря в свою удачу, я тут же вызвал карту и сделал в ней пометку жирным крестом со словами «Мои охотничьи угодья». «Ну, теперь-то я разгуляюсь». Условно поделив поляну на несколько секторов, я принялся за планомерное уничтожение зверюшек, стараясь агрить не больше 2 за раз. Таким образом, я практически не терял здоровья, с легкостью убивая тушканов с 1-2 ударов. Хорошо еще, что они не пытались избежать, а просто нападали на меня, идя навстречу своей смерти. За оставшиеся часы игры я смог убить целых 27 зверьков и довести общее количество шкурок до 49. Я уже потирал руки, прикидывая, что сегодня смогу убить еще пяток зверьков, а завтра обитатели полянки снова резнутся. Я с легкостью наберу оставшиеся шкурки. Но убийство юбилейного 50-го зверька и получение 49-й шкурки растоптало все мои планы.
Вы получили достижение «Гроза тушканчиков». Теперь тушканы меньшего или равного вашему уровню в ужасе разбегаются, едва заслышав ваши шаги.
Нет слов, одни междометия. Буквально на моих глазах оставшиеся обитатели полянки, до этого момента совершенно не обращавшие на меня внимания, опрометью разбежались во все стороны. Да, моя первая ачивка оказалась очень не к месту. Теперь мне точно не набрать положенную сотню тушек, а ведь счастье было так близко. Тушка на 6-го уровня не так-то и просто найти. Даже если я его и найду, то замотаюсь убивать. А уж об убийстве 50 грозных тушканов с 60 единицами здоровья и речи быть и не может. У меня еще оставалось примерно полчаса игрового времени. Вполне достаточно для того, чтобы оценить весь вред от неожиданно приобретенного достижения. Уже не прячась, я обошел всю поляну, ища взглядом меховых зверьков. Никого. А ведь еще недавно они так весело и бодро бросались мне навстречу, не обращая никакого внимания на разницу в уровнях. Три раза обойдя всю поляну и прилегающие к ней кусты, я в расстроенных чувствах отправился обратно в деревню. За все время пути мне лишь один раз встретился тушкан 6-го уровня. Прикинув свои силы, я решил не рисковать. Я обошел его стороной. Хватит с меня на сегодня. Одна шкурка уже погоды не сделает. Здесь нужно искать какое-то иное, более радикальное решение проблемы. Артём как в воду глядел. Поганец. Просто так это задание не выполнить. Таймер отсчитывал последние минуты игры, и чтобы меня не выкинуло принудительно где-то на полпути к дому, мне пришлось поторопиться. 5% опыта в хозяйстве не лишние, и терять этот бонус у меня не было никакого желания. Пробежав через всю деревню, я ворвался в свое пристанище и тут же выпал из игры в серую реальность. Пустая квартира, пустой холодильник, пустая жизнь. Хотя это я махнул лишку, пожалуй. Но в мгновение ока возвращаться из-за чудесного леса в маленькую городскую квартирку — то еще удовольствие. Отвратительный контраст. Я начал понимать у людей, проводящих в виртуальных мирах все разрешенное медицинской начинкой капсул время. А ведь и некоторые еще и взламывали капсулы, чтобы снимать все ограничения на пребывание в виртуальной реальности. По слухам, существовали даже уникумы, эскаписты, уходившие в игры насовсем. Последние модели капсул обеспечивали организм всем необходимым. Нужно было лишь вовремя менять все расходники и проводить техобслуживание. Приняв душ, я сел за компьютер и вновь занялся просмотром новостей Арктании. Увы, но на фоне моих мытарств с грозными тушканчиками 6-х уровней, заметки об эпических рейдах, войнах, кланов и прочей хай-левельной развлекухи лишь портили настроение. Я откинулся в кресле и задумался. В тренажерный зал идти совершенно не хотелось. Хоть все инструкции к капсуле и уверяют в отсутствии обратной связи, но намахавшись оружием в виртуальном мире, я и здесь чувствовал себя уставшим. Наверное, что-то вроде призрачных болей от ран, полученных в игре. В углу экрана замигало сообщение от Артёма.
«Эй, здорово!» «Привет», —
напечатал в ответ я.
«Не хочешь немного развеяться?» «Пить не буду»,
— сразу предупредил я.
«А чего сразу пить? Культурно посидеть, пообщаться. Сегодня у нас клановая сходка. Предлагаю тебе сходить со мной, с народом познакомиться».
«А я там лишним не буду. Все же закрытая встреча членов клана. Обсуждение всяких ваших делишек».
«Да нормально все. Нашему клан-лидеру принадлежит небольшой бар в центре. Там мы все и встречаемся. А для обсуждения особо секретных вопросов есть VIP-кабинеты».
«Уговорил», —
решил согласиться я.
«Отлично. Я за тобой заеду минут через 10».
В отличие от меня, Артём был завзятым автомобилистом. Сменил три машины только за то время, что мы ходили в один тренажерный зал. И явно не планировал останавливаться на достигнутом. Сначала это был старенький Opel, потом BMW. И вот и, наконец, он дорос до нового Range Rover. Огромный белый красавец подкатил к моему подъезду и выдал серию гудков, как бы намекая, что пора выходить.
«О, тебе понравится наш бар»,
— заверил меня друг, когда я сел к нему в машину.
«Называется «У доброго вампира».
«Подожди», — удивился я. «Так ведь и называется таверна в Арктании, куда ты меня звал?»
«Ну да, там таверна, здесь бар. Более того, дизайн обоих заведений совершенно идентичен. Круто, да?»
«Круто», — признал я. «Похоже, у вашего клана всё в порядке, с деньгами в обоих мирах». Артём гордо хмыкнул.
«Что есть, то есть. Зачистка данжа сотого уровня приносит лута в среднем на 200 тысяч золотых. Даже с учётом разделения добычи и розыгрыша предметов между сотней другой участников рейда, в копилку клана падает примерно треть этой суммы».
Я присвистнул. «Не слабо. Но ведь такие рейды происходят не каждый день».
«Конечно нет, всего один, иногда два серьёзных рейда в месяц. Но есть ещё подземелья попроще. Для группы от 5 до 20 человек, элитные задания, с которыми нельзя справиться в одиночку. Со всех клановых операций в копилку идёт процент. Часть денег тратится на экипировку, ресурсы для крафта, налоги на недвижимость, в виртуальном и реальном мирах».
Признаваться, никогда даже не думал о том, что происходит внутри игровых кланов. Наверное, это более сложная структура, чем обычная компания друзей, решивших играть вместе. Там наверняка и должности есть. Клан-лидер, бухгалтер, кладовщик, может, даже уборщики какие-нибудь есть. Стоп, вдруг опомнился я. Что значит деньги тратятся на оплату недвижимости в реальном мире? Ты же в курсе лимита на донат?
Примечание автора. Донат – покупка за реальные деньги игровой валюты или вещей. Конец примечания.
Конечно. Дневной лимит по вносу золотых монет на аккаунт равен уровню персонажа. А курс обмена сейчас идёт 1:1 с евро. Можно класть и больше, но тогда понижается общая божественная репутация.
Правильно, кивнул Артём. И по таким же правилам производится обратный обмен золота на евро. Но для кланов этот лимит равен сумме уровней всех его официальных членов. Считай сам.
Я на какое-то время впал в ступор. Это же огромные деньги.
Вот именно. А ты думал, мы там просто в игрушку играем? Для некоторых из нас это неплохой заработок. Кто-то оплачивает обучение в институте, а кто-то покупает новые машины. Вот как я, например.
Ого.
Да, последний рейд прошёл более чем удачно. Я лично завалил финального босса подземелья. Это...
Он похлопал по кожаной обивке салона.
Мой бонус. А София, наша лучший хиллер, недавно купила новую квартиру в Черёмушках.
«Вы знаете всех членов клана в реальном мире?» — полюбопытствовал я.
«Ты так говоришь, будто знаком со всеми лично». «Почти со всеми. Есть исключения, живущие в других городах или принципиально не идущие на контакт в реальности. Но таких единицы».
«Никогда не любил кланы», — фыркнул я. «В старых игрушках я доходил до этого момента, пока ещё можно было играть в одиночку, а затем всё бросал. Не по мне эти командные игры. Даже футбол в школе играть не любил».
«Знаешь, когда мы играли в старые добрые онлайн-игры, люди тоже устраивали встречи в реальном мире, кто-то даже умудрялся находить там свои вторые половинки. Вдумайся, игры, в которых нужно было кликать мышкой и тупо пялиться в монитор, объединяли людей».
Неожиданно распалился Артём.
«А последние версии виртуальной реальности практически ничем не отличаются от обычной жизни. Люди воюют с монстрами плечом к плечу, дерутся на дуэлях за прекрасных дам, вместе напиваются в тавернах. Встретиться в реальной жизни после такого значительно проще, чем пообщавшись в какой-нибудь тематической группе в социальной сети».
«Но в реальный мир может перейти не только дружба», — заметил я. «Помнишь, когда произошло нашумевшее убийство подростка из-за обычной онлайн-игры? У кого-нибудь с не слишком устойчивой психикой может и крыша поехать на почве Арктании. А уж о деньгах я и вовсе молчу. Если обороты денег в кланах такой, как ты говоришь, то это становится действительно опасным».
«Мужик, ты вообще в курсе, что в Москве тысячи компаний с оборотом значительно больше? И ничего, живут, работают. Это же не 90-е, в которых приходят братки и требуют свою долю за крышу. Отстёгивай проценты банку-эмитенту за обналичку виртуальных денег, плати налоги и играй спокойно».
Артём свернул на неприметную улочку рядом с ВВЦ, проехал по красивой аллее и оказался перед небольшим домом из белого кирпича, очень экзотической завязанной, на стимпанковской стилистике архитектуры. Пожалуй, это было целое произведение искусства. Какие-то хитрые механизмы из шестерёнок рядом с окнами и стальной, раздвижной дверью, живущей своей собственной, не связанной с направлением ветра, жизни флюгеры в виде каких-то героев игры. И вся эта красота практически в центре Москвы.
«Это ваш бар? Здорово, да?»
— самодовольно усмехнулся Артём.
«Я думал, когда ты говорил о дизайне, то речь шла только об оформлении зала, а не о здании в целом». Мы вышли из машины и ещё некоторое время стояли, любуясь баром у доброго вампира. Ну, точнее, любовался я, а Артём просто топтался рядом и довольно ухмылялся. «Зал выглядит ещё круче», — заверил меня друг. «Пойдём». Стоило нам подойти к входу, как сработал инфракрасный датчик, закрутились огромные шестерёнки, и створки необычно высокой и широкой стальной двери разъехались в стороны. Скрипело всё это дело так отчаянно, что сразу стало ясно. Кто-то нарочно экономил на смазке для полноты антуража. И первым человеком, которого я увидел, сделав шаг через порог, была рыжеволосая девушка в зелёном облегающем платье, стройная, с полными алыми губами и льдистыми голубыми глазами. Нет, весьма вероятно, что со стройностью я слегка загнул. Её фигура была не совсем идеальна, но для меня это уже ничего не значило. Ощущение было такое, будто меня ударили подушкой в лицо, а потом ещё двинули кулаком под дых. «Что, красиво?» — ехидно спросил Артём. «Да», — протянул я, не сразу поняв, что он говорит вовсе не о девушке. Рыжеволосая красавица продефилировала мимо нас к барной стойке. «Ты на картины посмотри», — так и не поняв причины моего ступора, сказал друг. «Здесь запечатлены все достижения нашего клана. Банально, конечно, но ведь внушает». Я мельком пробежался взглядом по обстановке, подметив множество картин, распечатанных и обработанных под картины маслом, скриншотов игры с эффектными битвами. Были там и какие-то огромные монстры, и сражения армий, и поединки один на один. Под каждой картиной красовалась бронзовая табличка с описанием действа и именами участников. Ну а сам зал, понятное дело, выглядел как типичная таверна. В центре огромный камин с висящими над ним образчиками холодного и огнестрельного оружия. Наверняка точными копиями эпического оружия из Арктании. Справа мощная барная стойка из чёрного дерева. Зал заставлен крепкими деревянными столами и стульями, покрытыми тёмным лаком. «Круто, круто», — признал я. «Это только для членов клана, или таверну могут посещать и обычные люди?» У меня язык не повернулся назвать это чудо дизайнерской мысли баром. Это была именно таверна. «Сегодня только члены клана, а в остальные дни это место является своеобразной меккой для игроков Арктании, разумеется, только для друзей и союзников стальных крыс». «Значит, это девушка из их клана», — быстро сориентировался я. «Лишний повод стать одним из них по достижению достаточного уровня, хотя так долго тянуть со знакомством не хочется, совершенно. Но для этого нужно взять себя в руки. Я, конечно, не мачо, но несколько слов связать могу». И частенько эта связка оказывается неплохой шуткой. Нужно лишь подойти к девушке, улыбнуться и сказать «привет». Хотя нет, лучше не улыбаться. Ещё испугаю её ненароком. «Не стой в проходе», — сказал Артём, толкнув меня в плечо. «Пойдём, я тебя со всеми познакомлю». Я послушно последовал за ним к длинному столу, неожиданно осознав, что весь зал заполнен людьми разных возрастов, от школоты до мужчин и женщин возраста моего отца. Рыжеволосая девушка взяла бокал с чем-то ярко-красным и вернулась за один из столов. К моему немалому разочарованию, она села не за тот стол, к которому меня вёл Артём. Ещё большим разочарованием оказалось то, что за этим столом сидел какой-то молодой человек суровой наружности. Лица я не видел, но со спины он смотрелся весьма внушительно. А костяшки на его крепких руках напоминали одну сплошную мозоль. Короткая прическа, татуировка на предплечье. Всё то, что в обычной жизни я бы предпочёл обойти стороной. «Ну, может, они просто друзья», — обречённо подумал я, пожимая кому-то руки и представляясь. «А за тем столом у нас сидят Софи и Саня, наша лучшая связка танк-хиллер», — продолжал вещать Артём. Девушка улыбнулась мне вскользь и вернулась к разговору с татуированным парнем. «Впрочем, у ребят скоро свадьба, так что им не до нас. Не будем их отвлекать». «Чёрт, чёрт, чёрт! Такова суровая правда жизни. Все красивые, тем более настолько эффектные, девушки давно уже заняты. Хотя о чём я вообще? Занять можно место в метро или туалет, но уж никак не девушку». Ух уж эти глупые шаблонные фразы. «Но как ты розу не назови, мне впервые за несколько лет приглянулась девушка. Но у неё уже есть парень и даже почти муж. Печаль печальная». Я с трудом заставил себя вернуться в реальный мир. Так этого худенького и подвижного парня в оранжевых хипстерских очках называют лисом.
чем-то даже похож. А рядом с ним сидит дяденька, выглядящий как самый настоящий гном. Бородатый, крепкий, опустошающий одно за другой полулитровые кружки с пивом. Несмотря на внешние различия, оба они отыгрывали танков и являлись топовыми игроками в клане, оба выше сотого уровня. Еще несколько ничем не примечательных мужчин-магов, две молоденьких девочки-жрицы, снайпер и мечник-дамагер. Так мне их было запомнить проще, чем по именам. Сам хозяин заведения и клан-лидер в одном лице сейчас отсутствовал. Сев на свободные места рядом с Лисом, мы заказали себе по пиву и присоединились к общему разговору. Точнее, присоединился Артём. А я, как это обычно бывает, в незнакомых компаниях сидел и молча слушал. «То есть ты утверждаешь, что в игре нет никакого толка от боевых умений реального мира?» — зло спросил мечник-дамагер у Лиса.
«Чувак, толк есть, не спорю, но мизерный», — фыркнул худосочный парень. «Ради этого нет смысла тратить время на тренировки. Ну а если ты в детстве занимался фехтованием или был толкинутым на всю голову, то небольшое преимущество у тебя, конечно, будет. В бою с игроками плюс-минус пара уровней от твоего. Но и тут слишком много решает грамотное использование игровых способностей. Не стоит забывать и о том, что экипировка и основные характеристики влияют на мощь и скорость ударов». Тут же подключился Артём. «Я согласен с Лисом. Разница в пяток уровней делает разрыв в ловкости и силе слишком большим. Но и персонажи одного уровня могут сильно отличаться в развитии. Кто-то вместо того, чтобы прокачивать боевые характеристики, потратил часть очков на интеллект для профы. Или слишком увлекся увеличением здоровья за счет выносливости».
«Это каким идиотом надо быть?» — хихикнула одна из девочек-жриц.
«Действительно, это каким надо быть мной, чтоб так бездарно тратить очки характеристик?»
«Почему же ты тогда постоянно проигрываешь Саню в дуэлях на мечах, а, Лис?»
— ехидно спросил гном.
«Он ведь ниже тебя на 7 уровней».
«Кому-то просто дано», — без злости ответил Лис. «Вот Саня может драться где угодно, чем угодно и с кем угодно, и побеждать. Артём отлично держит удар. Лазарь умеет заключать выгодные контракты, а я...»
«Языком ты чесать умеешь», — хлопнул его по плечу гном. «Дай нам с новым человеком пообщаться. Андрей, ты ведь тоже играешь в Арктанию, поэтому Артём тебя сюда и привел».
«Хм, играю», — не стал я отрицать. «Но совсем недавно».
«Какой уровень?»
— полюбопытствовал Лис, вовсю поглощая сырные шарики с тарелки, только что принесённой официантом. Такую же закуску поставили и передо мной. «5-й». Нехотя ответил я, бросив мимолетный взгляд на Софи. «Хорошо это или плохо, но девушку наши разговоры, лично я, совершенно не интересовали».
«Ты бы еще в офисе Русвертеха при покупке капсул людей вербовать и начал», — фыркнул гном. «Ну на кой черт нам дался такой нуб?»
«Лишь бы человек был хороший», — недовольно ответил Артём.
«Что значит вербовать? Артём что, смотрины решил мне устроить, как потенциальному члену клана? Но я ведь ни на что подобное не соглашался». «Я могу уйти», — нахмурился я. «Только сырные шарики съем».
«Ой, да ладно вам, чуваки!»
— вступился за меня Лис.
«Уровень — дело наживное, а если Артём говорит, что парень адекват, то я ему верю. Хватит с нас малолеток, манчкинов, тупо прокачивающих персонажей, весь клан ими уже забит. Я тут недавно сцену видел в клановом замке. Сидят два здоровенных детины по 2 метра ростом, с бицухами, что моя голова, и задачки по алгебре за 8-й класс решают. И как с такими дела вести?»
Разумеется, парень слегка переувеличивал, ведь играть в Арктанию разрешалось только с 16 лет, но посыл был вполне понятный.
«Что-то не помню, чтобы ты на них жаловался, когда с ними в рейды ходил», —
сухо заметил гном.
«Пусть хоть и букварь изучают, лишь бы грамотно танковали».
«Вот только доверять подросткам серьезные дела нельзя», — заметил Артём. «Запросто могут сболтнуть лишнее, да и своим заносчивым и агрессивным поведением часто портят репутацию клана». Они с Лисом обменялись такими взглядами, словно мой друг и говорил о ком-то вполне конкретном.
«Люди постарше не так эффективно и быстро прокачиваются. Терпения не хватает».
Гном недовольно посмотрел на меня.
«Вот ты, как долго играешь?»
3 дня.
«Ну, вообще неплохо», — неожиданно для меня сказал гном. «Это ведь ты оказался в изолированной локации».
Дождавшись моего кивка, он продолжил.
«Радуйся, мужик, в таких местах можно получить реально редкие классы, специальности и ветки квестов».
Я вздохнул. «Да, Артём мне уже говорил. Вот только описания всех классов на официальном сайте нет.
Да и на открытых форумах больше фигни, чем полезной информации. В городе ты сможешь пользоваться справочником в планшете и посещать библиотеку. Там собрана вся доступная информация по классам и специальностям. Вмешался один из магов. Для того компания и старается ограничить распространение внутриигровой информации в интернете. Ты не заметил, что есть форумы, статьи и обсуждения, но ни одного структурированного справочника в открытом доступе нет?
Есть такое дело, согласился я. Не сказал бы, что всерьёз задавался такой целью, но информации в сети действительно оказалось удивительно мало.
«За это и выпьем!»
Тут же влез Алис.
«За что?» — не понял Артём.
«За дело!»
Мы чокнулись кружками и выпили. В общем и целом вечер прошел неплохо и уж точно познавательно. Я узнал об игре много интересного, полезного и не очень. Например, что по рисунку каждой татуировки возрождения можно узнать, где именно возродится персонаж. Вот только работы по расшифровке татуировок ведутся только в крупнейших кланах, и информация о результатах исследований полностью засекречена. Поскольку, узнав точку возрождения персонажа, можно сильно испортить ему жизнь, заблокировав выход. Телепорты из места возрождения не работали, как и любые другие заклинания. Кстати, телепорты вообще были отдельной историей. Стоили целое состояние и действовали лишь на одного персонажа. То есть, если возникала необходимость перебросить группу людей, то приходилось пользоваться услугами железной дороги или цепелинов. Ну или сесть всей компанией на маунтов и устроить скачки. В кланах телепортами пользовались только топовые игроки по очень серьезной необходимости. А одиночки предпочитали перепродавать такую роскошь. Шутка ли, 1000 золотых за один свиток? Пообщавшись с ребятами из стальной крысы, я еще острее почувствовал разрыв между собой и другими игроками. Ведь все они жили в городах, выбирая из сотен и сотен легких небоевых квестов для исполнения. Летали на парапланах и цепелинах, ездили на паровых поездах и лошадях, пользовались магией. А я в это время охотился по лесу на тушканчиков, да варганил змеевики для самогонного аппарата. Тоже дело, конечно, но явно не то, ради которого люди покупают за миллионы виртуальные капсулы. Ближе к полуночи Артём отвез меня домой. Мои новые знакомые из клана Стальной Крысы оказались действительно неплохими ребятами. Но чем дольше я с ними общался, тем больше понимал, что никогда не стану одним из них. Попрощались мы тепло, но возвращаться в эту таверну я не собирался ни в коем случае. «Так, что-то ты слишком утрируешь», — одернул я себя, уже лежа в кровати. «У тебя просто плохое настроение». Еще бы оно не было плохим. Понравившаяся мне девушка даже не взглянула в мою сторону. Да и будущий муж Софи выглядел так, что у любого нормального человека сразу отпадало всякое желание даже дышать в ее сторону. Это вовсе не значит, что я стал бы пытаться отбить девушку, будь ее парень дрыщем. Просто еще один факт в копилку. Ладно, не будем о грустном. Завтра будет новый день. Кому-то предстоит свадьба, кто-то отправляется в рейд, а я продолжу охотиться на чертовых тушканчиков».